вы смотрите и слушаете «Радио Свобода». Я рожден со 2 на 3 января в 91-м ненадежном году, и столетие окружает меня огнем, написал Мандельштам в стихах о неизвестном солдате. Многие люди его и называют неизвестным солдатом в эти дни. Мы говорим о том, что 125 лет Осипу Мандельштаму исполняется в этом году, и уже начались какие-то события, связанные с этой датой, и в частности с временем гибели, например, начало, наоборот, этих событий, связанных с мандельштамовской датой, это открытие памятного знака «Последний адрес» на месте дома, где он был арестован на Щекинском переулке, открытие выставки в обществе «Мемориал», которая посвящена последним 11 месяцам его жизни, она называется «Осип Мандельштам. Конец пути», и фильм Рома Либерова, который за нашим столом в студии «Радио Свобода», «Сохрани мою речь навсегда», прошел, он закончил прокат, если я правильно понимаю, сейчас прокат уже закончен, и прошел в Музее истории ГУЛАГа. С нами на скайпе по связи будет его директор Роман Романов, и в студии Александр Черкасов, член правления Международного общества «Мемориал».
Играй со мной в реальную телепатию. Не пророни ни слова по пути от отправителя к получателю. Они подумают, что мы не мы, но и замечательно.
Сохрани!
Пронеси под носами ищеек натасканных мимо глазастых чинов при погонах и демонов в штатском. Сквозь обыски, ссылки, аресты и казни до станка типографского.
Сохрани!
Написанное о памяти моей пером по памяти твоей листу. Не оступись по дороге на скользком льду. Канал едва подмерз, а идти еще не одну версту.
Сохрани!
Все то, что только ты одна можешь сберечь. Пока ты есть, эту рукопись им не сжечь. Не возьмет ни костер, ни печь. Меня уже не сохранить, храни мою речь.
Сохрани, сохрани мою речь навсегда. За припуск несчастья и дыма, за смолу кругового терпенья, за совестный дергать труда, как вода. На коротких колодцах должна быть черна и злодима, чтобы мне к Рождеству отразилась семью плавниками звезда. Сохрани.
Первый вопрос к Роме Либерову. Мандельштам современный человек для вас?
Все, кто про сейчас, они все про всегда. Не существует человека современного или несовременного. Человек никак не изменился, он всегда либо современен, либо несовременен, либо совершенно невозможно его охарактеризовать. Он всегда, когда он в своем времени.
А почему вы вообще захотели делать фильм? Я даже не могу сказать, что он про Мандельштама. Он и про его биографию, он и про его стихи. И то, что здесь звучит такой саундтрек Noize MC, это как-то очень приближает его к нам.
Я не думаю, что Осип Емельевич нуждается в приближении, в актуализации, в адвокатах или вообще в любого рода защитниках. Кто мы такие?
Ром, я этот вопрос задаю, потому что я слышала уже несколько мнений о том, что, подумаешь, очередной юбилей, да, вот мы превращаем его в нового Пушкина, и задача нашего с вами разговора, как мне кажется, постараться сказать, кто он для нас такой. Вы правы, он не нуждается в защитниках, но мы почему-то обращаемся к нему. Вот для меня он ужасно важная фигура в моей жизни, когда я думаю о нем.
Это же нормально. Любой крупный работник русского языка для любого человека, говорящего по-русски, всегда будет важной фигурой. По-другому и просто не может быть.
Ром, спасибо, Саш. Твое мнение или твое ощущение?
Ой, тут не только язык, тут судьба. Хотя язык, конечно, то, что он прочитывается и перечитывается, то, что он прочитывался и перечитывался весь 20 век после смерти новыми и новыми поколениями, которые через это ощущали, в каком языке они живут, и приобщались ко всему этому. Но тут есть еще и другое. Мандельштам – это ведь бессонница Гомера. Это ведь Одиссей, которого не дождалась Пенелопа. Это Орфей, за которым Эвридика спускалась в ад и не нашла его. Это еще и история поисков. Это еще и Надежда Яковлевна, ее книги, ее воспоминания, которые через треск глушилок по той же свободе я слушал, когда был школьником. Через это даже не умея понимать стихи. И то, что он может быть прочтен, понят теперешними школьниками 100 лет спустя. Ну вот, не сравнивай, живущий несравним, но это очень важный человек для меня и, наверное, для моих родителей, для моих детей, наверное, так.
Александр Черкасов, спасибо. Роман Романов, пожалуйста.
Не поэт, но я для себя его сейчас открываю и открываю. Мне кажется, вот многие мои современники тоже для себя его открывают. И в том числе вот через его творчество, через его биографию, это еще прикосновение к этому самому веку.
Да. А, Роман, а как воспринимали люди фильм «Сохрани мою речь навсегда», который у вас был показан? Какая реакция была?
В тишине, проникновенно, но был такой небольшой, наверное, ключ от Ромы, от автора фильма. Он настроил нас на это восприятие, и после завершения фильма мне, например, вот ком в горле, который, вот сейчас я это вспоминаю, он у меня возвращается. И оказывается, это не только у меня, а вот люди, с которыми я работаю, которые тоже попали на показ, и те зрители, которые к нам пришли, оказывается, у них тоже такое было ощущение, что это... Вот я как раз и с Ромой поделился, что это стрела, которая попала вот мне, например, в сердце, и я древко сумел отломать, а острие осталось там.
Роман, спасибо. Ну, вот я могу сказать, что я просто прорыдала половину фильма, потому что действительно найдена такая интонация, которая заставляет при всем там твоем знании биографии Мандельштама, я читала очень много в свое время документов с ним связанных, как-то опять начать ему сопереживать, вернуться в состояние живого абсолютно с ним общения, вот не этого юбилейного, понимаете, да, когда мы там...
Мы ведь никак не соотносимся к юбилеям, с юбилеем вообще.
Слава тебе, Господи.
У нас нет ни одной копейки государственных денег. Мы совершенно случайно попали в обойму вот этого общего строевого марша. Меня он никак не касается. Фильм был в прокате во всех кинотеатрах страны. И просто лично по просьбе Ромы он оказался в Музее истории ГУЛАГа, чему я очень рад, потому что это a right place to be.
Слушайте,
случайности не случайны.
Я с эзотерикой, с мистикой не имею никаких сношений. Мы просто работаем, мы сочиняем кино.
Слушайте,
это просто работа.
У вас какие-то общие проекты с Музеем истории ГУЛАГа будут?
Я пока не знаю, наверное. Угу. Я пока не знаю, вот же Рома есть.
Договорились о встрече, и у нас у меня есть что обсудить с Ромой, и помимо творчества Осипа Мельча у нас еще фильмы, которые сделал Роман, мы как раз хотели бы тоже показать у нас в музее.
А про что?
Ну, работа об Осипе Мандельштаме – это наша 6-я большая работа. Первая была посвящена Юрию Олеше, самая первая, самая робкая, хрупкая и так далее. Потом мы сочинили работу... Юрий Олеша играл Армен Джигарханян. Потом мы сочинили работу памяти Иосифа Бродского, где Кирилл Пирогов исполнял роль Иосифа Бродского. Потом мы сочинили фильм о выдающемся писателе Георгии Владимове, возвращение которого я очень жду, просто имени возвращенного я очень жду. Георгия Владимова играл Валентин Иосифович Гафт. Потом мы сделали фильм о Сергее Довлатове, написанный Сергеем Довлатовым. Сережа Пускипалис играл Сергея Довлатова. Потом мы сочинили большую работу «Ильф и Петров» в одно слово за главными буквами, где были заняты там Сергей Маковецкий, Золотовицкий, Ефремов, Полина Огуреева, Коневский, Леонид Семенович и так далее. А 6-я наша работа посвящена Осипу Емельчу, где Осипа Емельча исполняет Виктор Сухоруков, Инна Чурикова и Мириам Сихон. Ну и так далее. Там 40 артистов заняты.
Как люди реагируют? реагировали? Как вот эти актеры реагировали на предложение?
Это работа. Это работа. Сейчас такое, такая выжженная земля, что, в общем, каждой свежей травинке все радуются, но должны убедиться в том, что трава свежая, в том, что она будет расти, в том, что за ней будут ухаживать, поливать и так далее, что солнца ей хватит. То есть, ну, в твоем праве на деятельность. Право заключается только в любви и знании. Ну, в общем, любовь – это и есть познание, поэтому можно сузить только до любви.
Спасибо, Роман. Я, знаете, вот о чем хотела говорить с вами. Есть Мандельштам гений, и есть Мандельштам ЗК, есть Мандельштам великий человек, и есть Мандельштам как лагерная пыль или один из миллионов мертвых, которые стали жертвами тоталитарной машины. И я сейчас очень упрощаю. И то, и другое – это вообще страшное упрощение. А для меня, еще раз говорю, что для меня важно как бы приблизиться по-человечески к нему. И я хочу, чтобы мы вспомнили проект под названием «Последний адрес». Это тоже, как мне кажется, такая попытка людей, гражданских активистов, приблизиться к своей истории, к своим жертвам. И речь идет о том, что любой человек может инициировать или там сделать запрос, и по его просьбе будет установлена табличка на доме, где жил его знакомый, его родственник, не знаю, там, член его семьи, член какой-то более широкой коммуны, и будет установлена табличка, где есть последний адрес дома, где он жил, и откуда его, собственно говоря, забрали. Не знаю, там, в тюрьму по этапу. И вот табличка номер 166 была установлена на доме в Нащукинском переулке под номером 3. И коллеги мои поговорили с Сергеем Пархоменко, журналистом, общественным деятелем и руководителем проекта «Последний адрес». Он, собственно, напомнил о том, что же такое этот самый последний адрес.
У идеи есть предшественник. Это довольно известный европейский проект, который называется «Столперштайн. Камни преткновения». Он, ему уже больше 20 лет, и он существует теперь уже в 12 европейских странах, там больше 600 городов, и больше 50 тысяч таких мемориальных знаков, тоже каждый с одним именем, но они устанавливаются вот в земле, в асфальте или там в булыжной мостовой. И эти знаки посвящены жертвам гитлеровского режима. А вот в 2013 году я после очередного раза, когда я увидел эти знаки во Франкфурте, в Германии, приехал обратно в Москву, пошел в мемориал и спросил, а не хотите ли вы устроить вот по этим мотивам наш мемориальный проект, только он будет посвящен не Холокосту, а нашему Холокосту, то есть политическим репрессиям. И в мемориале как-то на это отреагировали очень живо и сказали, ну, конечно, мы вас давно ждем, сказали они. Мы давно про это знаем, мы давно хотим и давно ждем кого-нибудь, кто захочет этим заняться. Ну, вот я этим занялся, собрав еще несколько человек. Это называется «Последний адрес». Теперь уже это даже формально как бы институционализировано. Есть фонд «Последний адрес», зарегистрированный в Минюсте. Он является формальным оператором этого проекта. Вот, так что, ну вот идея начиналась так. В декабре 2013 года была такая конференция, которая обсуждала и содержательную сторону дела, и всякие концептуальные проблемы, которые возникают в связи с этим проектом. И Евгений Ас, такой замечательный московский архитектор и человек очень авторитетный в этой среде, собрал большую группу дизайнеров, архитекторов и скульпторов, которые устроили такой, как это теперь называется, воркшоп. Сидели и придумывали, как это могло бы выглядеть. И все вместе в результате выбрали один проект. Проект архитектора Бродского, замечательного, Александра Бродского. Вот такой. Хотя было еще с десяток других проектов, тоже очень красивых и очень таких впечатляющих. Но было единодушное мнение, что вот это вот то, что нужно. И вот это место для фотографии, которое всегда остается пустым, такая дырка, которая остается от человека, это какой-то очень простой, очень правильный символ, который был признан ровно таким, как нужно.
Там была писательская пристройка знаменитая, где, где он жил, откуда его арестовали в 1934 году.
Спасибо за это уточнение.
В 1934.
То есть это был не последний вольный адрес.
Да, это не последний арест, но просто все сошлись на том, что будет правильно повесить там. Это встретило сопротивление жильцов дома и прочее, прочее, прочее. Но барышня, владелица, дама, владелица кафе позволила это сделать на ее части стены.
Ну а что, вот. В Европе эти камни преткновения не вызывают иногда недовольство обитателей домов, рядом с которыми они. Просто обитатели домов не могут повлиять на то, что установлено на тротуаре. У нас другой климат. У нас снег, грязь, там эти таблички отполировываются ногами, ты их видишь блестящие. Здесь вот так, на стене. Может быть, не так заметно. Может быть, пока не так много, но уже во многих городах. И это их меньше даже, чем мы прочитываем за один день, 29 октября, когда читаем имена на Лубянской площади, когда идет акция возвращения имен. Но то какие-то разные люди, вот Мандельштам, через судьбу которого многие узнавали об этом вдруг, потому что здесь был человек, были люди, которые сохранили память. А где-то в семьях память не хранили, от нее отказывались. Где-то уже следующее поколение для себя это открывают. Но ведь если мы послушаем профессии, годы жизни тех людей, которые вот так подряд называются у Соловецкого камня, это же очень разные люди. Очень разного статуса. А здесь очень важно, что для каждой таблички должен быть тот, кто захотел это сделать. Это, если угодно, вовлечение человека. Вот занимается человек историей, вдруг видит, что персонаж, его герой, какой-нибудь генерал, вот, оказывается, он жил здесь и хочет, чтобы была установлена табличка. Он что-то делает для этого. Очень важен этот импульс от знания к действию. Чем больше этого будет, тем лучше. Очень важно, что последний адрес – это не есть мемориал, это есть отдельная инициатива. Чем больше инициатив, тем лучше.
Спасибо. Я, знаете что, предлагаю нам как бы отправиться еще в одно место, ну, опять же, в общество мемориал, где открыта выставка про последние 11 месяцев жизни Мандельштама. И она называется «Конец пути». Она основана на сотрудничестве Павла Нерлера, председателя Мандельштамовского общества, литературоведа, историка, критика. И, собственно говоря, вот мы попросили Павла на этой выставке немного сказать о том, что это за документы, что она собой представляет, эта выставка.
Выставка состоит из какого-то количества вот таких планшетов, да, фотопланшетов. Это фотовыставка, в общем-то, и четырех витрин. В витринах, в одной витрине книги, посвященные этому сюжету, и здесь книги Полиновского, и, ну, и мои книги здесь есть. И, ну, в общем, те издания, в том числе, кстати, вот видите, раскрыт «Новый мир» 61-го года, кажется, первый номер на оренбургском тексте из «Люди года жизни», где он говорит о Мандельштаме в лагере. Вот, это одна витрина. Другая витрина – это прижизненное издание Мандельштама. Другая, третья витрина – это как раз подлинники из архива мемориала. Это подлинники писем, отправленных из того же лагеря, где был Мандельштам, или же из поезда по дороге, да, выбрасывали их в окно, и кто-то подбирал, и письма доходили. И потом они оседали в этом архиве. То есть это они как бы перекликаются, рифмуются с письмом самого Мандельштама, который он тоже отправил, одно письмо из лагеря. Вот. Вот, это вот такие витрины. А вот сама экспозиция, она последовательно, шаг за шагом, вот от ареста до гибели, собственно сказать, Мандельштама и до раскрытие некоторых, не всех, конечно, мы знаем больше, места здесь не так много, избранных нескольких, 5-6 человек его солокерников, о каждом из них что-то сказано. Вы видите на выставке, например, даже видите здесь вот донос на Мандельштама, да, то есть документ, который совершенно случайно выпал. Один французский исследователь изучал коллективизацию, и вдруг ему принесли по ошибке этот документ. Мы теперь знаем его шифры и раны, и постепенно, как бы шаг за шагом, сначала текст, потом какое-то обрамление этого документа, а теперь скан этого документа. Вон здесь экспонируется практически впервые Он экспонируется на той выставке, что вчера открылась, лет музей. Ну, какой-то разница в один день не имеет значения. В 91 году, когда было столетие, да, тогда вот прогремели публикации Шанталинского, да, сказать, вот следственные дела были в его распоряжении. И он как раз был первым, кто видел следственные дела. Я был, может быть, первым, кто видел тюремно-лагерное дело. Тогда это только было, каждая страничка оттуда была, ну, просто чудом. А постепенно, шаг за шагом, или там, в общем-то, это дело, или эти дела, поскольку речь идет о делах физически материальным, их можно держать в руках, они постепенно раскрывали свои загадки, сказать, можно было с ними работать, потом можно было получить их сначала очень плохие ксерокопии, потом неплохие фотографии, потом хорошие сканы, их можно и в интернете увидеть. А это, поскольку шифр был известен, сказать, то и как бы, ну, тут, вот он выплыл наружу, и все, уже, сказать, он уже как бы легитимизирован. Не штука сигнатура, штука сам текст. Это интересно. Мы не знаем, конечно, наверняка, кто был автором этого доноса.
Я вас хочу вот всех троих спросить про эти дни. Да, вы были, кто-то из вас был в мемориале, Рома и Роман показывали фильм. А вы, Рома, были на чтениях у памятника Мандельштаму традиционных. Я про эмоцию хочу спросить. Это похоже на Соловецкий камень? Или это абсолютно про поэзию? Или это про память? Вообще, про что это все для вас?
Я никогда не был у Соловецкого камня, в общем, не собираюсь. Угу. Осип Мандельштам – крупный поэт. Все остальное, в общем, я поэт, тем и интересен.
Понятно.
А поэт – это и донесение опыта проживания в том числе, но поэт в первую очередь. Потому что много желающих донести опыт проживания, который не переживает их самих. Поэт. Все остальное потом. И памятник нерукотворный воздвигает себе поэт. А то, что мы пьем водку и читаем стихи у замечательного памятника на углу Старосадского и Изобильна, это дивно, но это про нас самих, а не про него.
Понятно. Ром, спасибо. Саша.
Ну, не все эти стихи читают, как вы правильно заметили. Какие-то стихи не переживают и автора. А тут тексты, которые продолжают интерпретировать и тем придавать им новую жизнь, как вот в вашем фильме. И вот это очень важно, передание новой жизни. Может быть, я как человек не художественный, может быть, неверное дам сравнение. Для меня очень важно, например, то, что Ральф Файнс поставил своего Кориолана, перенеся его в конец 20
точно,
века в
точно,
пейзажи
браво.
Военной Югославии. Угу. Или то, что Мирзуев снял своего Бориса Годунова в нашей современности. Вот это перечитывание и внесение то, что оказывается, это прочитывается и сейчас, это очень важно. И спасибо вам за это.
Я этого не делал.
А мы сейчас...
Я противник этого не делал.
Хорошо,
нам не дано предугадать, как кошки слезы отольются.
Чуть позже мы поговорим по эстетику.
А насчет моих ощущений, понимаете, у меня ощущения другие. Я как человек, вообще бывший инженер, может быть, другое вижу. Вот смотрите, Мандельштамовская выставка. Это и кто нашел этапное дело? Николай Поболь, друг Павла Нерлера, историк, который нашел это дело, такой чернорабочий жизни, который очень много всего нашел. Но он же, извините, нашел и другую рукопись. Рукопись, найденную в пепле у освенцимских печей. Одну из тех рукописей, которая легла в книге памяти о другом терроре. Да? Выставка в мемориале, она была повешена через день после того, как была снята другая выставка «Воронка времени ИЧ» про Чеченскую войну. И, знаете ли, люди, исчезнувшие в чеченских войнах, и родственники, которые ищут исчезнувших в этом терроре, в этом государственном терроре, это тоже продолжение этой истории. Ну, так получается, что кроме того, что поэт, еще и человек, который заставляет вспомнить о других людях.
Саш, спасибо, это очень важно. Роман Романов, ваше представление.
Да, фильм «Ромы», мне кажется, это такой язык, которым он изъясняется, который он нашел. И для меня это понятный язык, для меня это, ну, он помогает прикоснуться. И это, наверное, вот это прикосновение, вот, вот для меня вот это важно, понимаете? Не, и то, что это не в тренде вот всех официальных мероприятий, и то, что это сделано с любовью, вот это чувствуется, понимаете, вот эта любовь, и через эту любовь ну, мы прикасаемся к чему-то настоящему, что в нас уже возникают наши ощущения, что мы можем начать сами изучать, прикасаться, сами смотреть архивные материалы, ходить на выставки. Но вот это прикосновение, оно где-то в глубине. Это вот на эмоциональном восприятии. Это то, что остается с тобой в жизни потом и в разных ситуациях может у тебя по-разному вызывать разные эмоции.
Угу. Роман, спасибо. А, ну, Ром, можно я задам вопрос? Вы... кажется, против того, что вы осовременивали Мандельштама, да?
Нет, просто осовременивание – это подложный термин. Никто не нуждается Хорошо. В осовременивании. Все mm-hmm. современны всегда. Это вопрос убедительности выразительных средств или языка, киноязыка, или театрального языка. Mm-hmm. Могут три сестры ходить в военных, там, с военным, в военном обмундировании? Могут, если это убедительно. Это всегда вопрос только убедительности. Но переносить специально Гамлета в 2016 год для того, чтобы объяснить какая-то современная пьеса, это есть пошлость и излом и вкуса.
Слушайте, у меня вопрос к вам, вы про что? Меня очень интересовал сценарий. А как, поскольку мы говорим сейчас, такая скрытая тема нашей беседы, это память и работа с документом, то какие документы для вас были важны? Вот на что вы опирались? На какие источники, если...
Для того, чтобы сочинить работу, это продолжалось около 3 лет
это
нашей
видно,
творческой
ячейки.
Это
большая работа, да.
Но как mm-hmm. любая нормальная работа, она, это просто работа. Ты должен знать более-менее все. Поэтому все, что существует, более-менее изучи. Не знаю, может mm-hmm. быть, это 80 или 100 томов вокруг этого. Ты же не можешь прочитать 4-томник Меца и сказать, что все, в общем, за сим достаточно. То есть, может быть, можешь, но для наших задач этого было недостаточно. Ты же не можешь там, ну, даже бессмысленно это все произносить. Ну, ты вынужден знать эпоху, искусство эпохи и так далее, и так далее. Ну, это просто неизбежность. Ты же находишься в каком-то контексте. И если ты эту пульсацию эпохи улавливаешь, если ты можешь понять отдельно бьющееся сердце в толпе общих сердец, то ты можешь... Понимаете, трагедии не бывает через массы и цифры. Помните, как у Камю погибло 100 тысяч? Что такое 100 тысяч? Я не знаю никаких 100 тысяч. И 30 миллионов я тоже не знаю. Я знаю одного отдельного человека. Чем, скажем, возвращаясь к последнему адресу, мне люб этот проект. Угу. Есть один человек и трагедия одного человека. А маленький шаг для человека, большой шаг для человечества, как мы знаем.
Не превращать трагедию в статистику, да?
Нет, вообще казенный язык обладает совершенно уникальным даром, если говорить о языке, а мы говорим о Мандельштаме, да. Следовательно, о языке в первую очередь. Казенный язык обладает удивительным даром любую трагедию превратить во что-то чрезвычайно скучное и непонятное. Угу. Любую. Посмотрите, как говорят представители Следственного комитета, Министерства внутренних дел. Они вообще сами понимают, что они говорят и о чем они говорят.
Нет, они этим... утратили язык.
Наоборот, это какой-то специально изобретенный mm-hmm. язык. Что это язык,
для
который...
Для того, чтобы нас запутать, я бы
Нет,
сказала.
Не запутать. Он без колебания внутренности mm-hmm. и без как бы откровенной лжи сообщает что-то, что не имеет к происшествию или к происходящему никакого отношения. То есть вот это умение пользоваться казенным языком вообще более-менее эпохи можно отследить по тому, как говорят лидеры этих эпох, если обратите внимание. Ну вот сейчас эпоха такого, рая для троечников.
Ну, то есть вы хотите сказать, что это не болезнь, это такое особенное здоровье, да?
Ой, как хотите, это забрало для сердца, это цинизм обычный. Можно вообще снять всякий пафос и сказать, что это невежество.
А ведь архивы наполнены текстами, которые в лучшем случае таким языком написаны. Это если мы эти тексты видим. Mm-hmm. Если мы видим современные дела подобного рода, я уже о других исчезнувших говорю, mm-hmm. когда это пытаются расследовать, это тоже чудовищный казенный язык и попытки спрятать исчезнувших, и попытки спрятать преступления тем же самым казенным языком. Вопрос в том, что прорывается это когда это все переводится на другой язык, вот, и в масштаб человека. Угу. Извините, может быть, опять я проявлю не тот вкус, но лучшая статья Анны Степановны Политковской об исчезнувших людях, о пропавших людях, написана вот в таком человеческом масштабе, да, будь то герой этой статьи, исчезнувший житель Чечни, или умирающий в своем кресле посетитель спектакля, или солдатик в госпитале. Это всегда в масштабе одного человека, и читатель вживается в его шкуру и понимает, что это не чужое, а твое. Это не снято с каких-то горних высот, откуда члены Политбюро или чего-нибудь подобного привыкли смотреть на карты с нарисованными стрелками. И это касается отдельного человека и, следовательно, тебя. И это, между прочим, неплохой язык. Я это понял, когда услышал перевод на французский. Язык и масштаб человеческий, он нас приближает к трагедии, ко времени через одного человека, да. Но воспоминания о том, что у нас было, был Серебряный век. Был. Где те... Что случилось с теми людьми, которые символизируют это время? Одного расстреляли в 21-м, другой сдвинул в 38-м, третья ушла в петлю, четвертая пряталась, приезжая в Москву.
Между прочим, все эти герои, вами упомянутые, присутствуют да. в фильме.
Да. Но чудесным образом через язык, через тексты возвращаются люди, возвращается судьба, и появляются новые носители всего этого. Пусть это крестьянские дети или внуки, которые сами к этой традиции вроде бы не имели отношения. Но оно возвращается. Возвращается через работы тех, кто пытается вот так вспомнить и напомнить.
Саша Черкасов, спасибо. Я хочу, чтобы мы послушали Арсения Борисовича Рогинского. Он, собственно, примерно о том же говорил моим коллегам после открытия выставки «Мандельштам. Конец пути». Вот о частном, индивидуальном, общем, о документах, о законах памяти и так далее.
У каждого свои здесь, значит, мысли, когда он смотрит на это. Очень небольшое, это же маленькая выставка, но очень небольшое количество документов. А у меня свои. У нас довольно хорошо с документацией расстрелянных. Мы хорошо знаем, сколько же человек расстреляли в 37-м, в 38-м. Об умерших в лагерях все гораздо хуже, тем более умерших на пересылках. И вот смотрю я на эти документы и понимаю, сколько таких выставок, вообще говоря, мы должны были бы сделать. Понятно, что это выставка про Мандельштама, про гения. А ведь каждый, кто умер в лагере, что позади него? Вот такой же, значит, какой-то, как всегда, неожиданно несправедливый арест. И следственное дело, кусочек, который мы увидели на этой выставке. И фотографии тюрем, через которые он прошел. Нам сегодня сказали, здесь очень важное открытие, когда-то сделано Колей Поболем, вот этот этапный список. Но ведь этапных списков-то сохранилось множество. Значит, можно найти имя и другого, и третьего, и четвертого, и пятого, и так далее. Соэтапники и их судьбы. Потом его высадили на пересылке этого человека точно так же. Представим себе, что это не Мельчан, какой-то другой. И точно так же, значит, с этапа отправлены вот эти маленькие записочки, которые кидали между щелью в полувагона, да? А потом этап, пересылка, письмо с пересылки, первое разрешенное письмо вообще заключенного с момента ареста, это письмо с пересылки. Тормознули по какой-то причине на пересылке, но у Мандельштама все, конец навигации. А в других местах тоже там свои какие-то разные причины. И ведь это тоже можно найти. Потом умер, а ведь это личное дело заключенного, которое здесь тоже имеется. И мы понимаем, когда и как, и чего, значит, умер Мандельштам. И также точно не найдем, конечно, точную могилу. Или найдем как-то случайно. Трудно очень сделать такую выставку. Масса народу работала, ну, искала вот какие-то кусочки этих документов в разные годы, искала это место. Но на самом деле это можно про каждого. То есть тысячи таких выставок. Неправильно Павел начал сегодня со слов, что вот это и была, по сути, лагерная пыль. Нет, это невозможно, оказывается. Все равно остается о человеке. Остается, остается, остается. И в официальных документах остается. И в семьях тех, с кем он шел по этапу, остается. И в семьях тех, которые, там, я не знаю, каких-то санитаров, которые ходили за ним в последние дни его жизни, остается. Все остается. Никуда эта память не исчезает. Это что-то такое вечное. Просто нужно как-то за нее взяться. Это какая-то такая огромная вообще национальная задача. Помнить всех.
Арсений Борисович Рогинский о частом случае Мандельштама и типичном нашем отношении к памяти и работе с памятью. Но я хочу буквально вот сразу после его выступления предложить нам один из фрагментов выступления Павла Нерлера. Он говорит о страхе, о том, как страх может мешать работе с этой памятью. И он вспоминает случай Юрия Моисеенко, который, это человек, который стал известен архивистам, вообще историкам, людям, которые занимаются Мандельштамом, как свидетель последних дней жизни Осипа Эмильевича, но который находился с ним в лагере, и у которого своя совершенно невероятная судьба. Он учился, на самом деле, на офицера и готовился защищать, значит, интересы государства. Но просто в силу того, что он был очень честным в своей переписке, он сам оказался в лагерях. И вот там есть такая интересная коллизия, как то, что Моисеенко не очень-то хотел бы... Ну, вообще, как-то странно получилось, вот его имя стало известно очень странным образом. Пожалуйста, покажите нам Нерлера.
Он написал в «Известии», журналист Полиновский, вот его здесь книга, к нему ездил, в общем, была серия очерков, очень громко тогда прозвучавших, потом мы с ним общались, он очень много, вот его свидетельства, одни из самых ценных о Мандельштаме.
А до этого он никак не фигурировал?
Боялся. Когда этот юбилей произошел, ну, как бы страх у него отпал.
А прям боялся вообще говорить, да?
Ну, в общем-то, как бы, да, боялся. Считал, что опасно. Угу. Некоторые из тех, с кем, вот, кто в этой книжке, например, сказать, отражены, они до сих пор, до своей смерти они некоторые накладывали такие индивидуальные запреты на упоминание себя.
То есть вот так вот этот страх, он...
Конечно. Физик Л. Да, у Надежды Яковлевны в воспоминаниях есть физик Л. Совершенно чудесным образом, в совокупности случайностей, но в совокупности это все, конечно, чистое чудо. Мне удалось вычислить, кто это, да, сказать. Но, в принципе, Надежда Яковлевна его спрятала физиком Л. Злобинский, да, а в книге он Злотинский. Пойди найди его из-за этой буковки. То есть это все были такие неслучайные вещи, она их как бы шифровала. Вот поэтому вот всего этого сейчас нет, а что-то принесет и этот юбилей. То есть принес уже, вот та выставка, которая в Литмузее, там хорошо показывает это. Так что спасибо этим якобы казенным датам.
Ну вот Павел Нерлер о памяти, страхе, о том, как работать с материалом. Саша, есть что добавить по поводу страха и памяти? Неужели действительно память такая страшная вещь?
Есть страна, которая свою память отодвигает, пожалуй, еще сильнее, чем у нас. Испания, которая о гражданской войне и о терроре того времени предпочитала и предпочитает не вспоминать. Вот недавно, относительно недавно, Балтазар Гарсон инициировал эксгумации жертв террора первых месяцев франклистской диктатуры, 1936 год. То, о чем вообще не принято говорить. Между 1936 и 1939 пустое место. Вы не знаете в Барселоне, что было в этом здании между 1936 и 1939. До и после, пожалуйста, вот здесь. И выяснилось, что эти сельские врачи, учителя, у кого там превентивно расстреливали на контролируемых франклистами территориях, потенциальных оппозиционеров, про них все время помнили. Вот в этих братских могилах на окраинах сел опознавали чьи-то останки, потому что помнили, у кого была какая трубка, у кого была какая расческа. В семьях эта память была. Конечно, это Испания, а не Россия. Конечно, там не было коллективизации, разрушившей семейные связи. На самом деле люди помнят
И если дать возможность этой памяти, то появляются и камни преткновения, и там лишь последние в адресе, появляются воспоминания, удается восстановить эту живую ткань индивидуальных судеб, а не общей судьбы на всю страну. И подвиг Надежды Яковлевны, подвиг тех, кто хранил память о Мандельштаме, это пример того, как это можно было делать. Но ведь на самом-то деле касается каждого, да? Касается всех. Не только памяти о терроре, а памяти о войне, а окруженцы, которые боялись говорить о своем опыте. Или те, кто говорили, давали свидетельства, и тем возвращали судьбы тех, кто с ними погиб при выходе из окружения. Это штука очень важная для всей страны, где, если не в лагере, то на войне кто-то пропал.
Александр Черкасов, спасибо. К Роману Романову тоже самый вопрос. Вы работаете определенным образом, я бы сказала, так, что это институт памяти, то есть институт, музей истории ГУЛАГа – это музей памяти. Вот, Рома, есть страх в общении с этим материалом? Как для вас самого это все устроено?
Вы знаете, страх, наверное... Ну, я сталкиваюсь со страхом, когда мы берем, например, интервью у людей, и иногда бывает, что люди, которые начинают рассказывать о своем лагерном опыте, они говорят, я сейчас вам в первый раз об этом расскажу, или об этом я не хочу рассказывать и не буду рассказывать. Есть какое-то вытеснение, и, наверное, это страх боли, воспоминания. Но есть, конечно, и что я ощущаю, что есть уже, может быть, в генетике где-то уже заложен страх, потому что и большой террор, и очень часто я даже сейчас слышу там, от своих знакомых или от родственников, которым уже там 70-80 лет, которые говорят, это не телефонный разговор, об этом лучше не говорить. Ну, то есть, может быть, у меня немножечко смещено восприятие, что я каждый раз нахожу подтверждение, что вот этот опыт, он нами не осознан, не прожит. И действительно, этот страх, он где-то еще замешан с беспамятством, где-то это вытесняется, чтобы мы там, не причиняли себе боли этим и так далее. Здесь, может быть, какая-то психоаналитическая составляющая имеет место быть. Но я хотел еще помимо страха сказать, что у нас в музее большая часть сотрудников – это молодые люди, и посетителей тоже огромное количество молодых людей. И когда я общаюсь с посетителями или когда принимаю на работу, я каждый раз спрашиваю, а почему вам это интересно? Для чего вам это? И очень часто сталкиваюсь с тем, что у людей где-то внутри прорастает. У них с семейной историей это не связано. Но есть желание узнать и что-то сделать там, для музея. Или у нас есть социально-волонтерский центр, где люди, проходя нашу экспозицию, потом говорят, ну, нас это так тронуло, мы должны что-то сделать. Также я встречаюсь с творческими людьми, которые предлагают свои музыкальные произведения, спектакли и так далее. То есть вот помимо страха вытеснений есть еще и потребность все-таки это осознать, пережить, и чтобы на нас это не воздействовало.
Роман Романов, спасибо. Рома Либеров, ну, один из очевидных героев вашего фильма – это страх в душе Мандельштама. Вот вы со мной можете сейчас не согласиться, но мне так показалось, что вы показываете, как человек, который почти всю жизнь прожил со страхом, потому что его то арестовывают в силу там, каких-то исторических и политических причин, то грозят арестом, как он справляется с этим страхом, в том числе благодаря интонации Сухорукова. Он начинает над этим страхом смеяться. Я права в этом наблюдении? Или для вас страх Мандельштама не был такой важной категорией его творчества и его субъектности?
Я не думаю, что краеугольный камень – страх. Угу. Вопрос в том, во что этот страх сублимируется.
Точно.
Дело в том, что Осип Эмилич, простите, что мы сегодня не говорим про ваши стихи, простите, что о чем угодно, кроме стихов. Значит, Осип Эмилич не был борцом с режимом. Он не был ни сталинистом, ни антисталинистом. Он жаждал бы оказаться встроенным в эпоху, потому что это естественная реакция любого человека на общий порыв. И в то же время он в эту эпоху встроенным быть не мог, поскольку эпоха с точки зрения языка предлагала нечто, отрицающее его самого. В 17 году юноше Мандельштама было 26 лет. Это был юноша, воспитанный в общеевропейском контексте. Когда тебе в 26 лет состоявшемуся человеку, выпустившему успешный сборник стихов «Камень» и уже писавшему «Тристию», предлагают стать другим человеком, то есть отрицать и строить новое, это вызывает некоторое отторжение, скажем, раздваивание. Поэтому, возвращаясь к разговору о страхе, который, безусловно, шагал с ним рядом и был движителем большого количества его размышлений, и, безусловно, необходимость этим страхом не совладать, а просто им управлять. Так. Поскольку страх – это что-то, что в нас существует всегда. У меня есть формулировка, вот скажем, почему на улице мы видим европейцев или иностранцев в целом. И совершенно отчетливо понимаем вот в рамках нашего города или нашей страны, что это иностранец. Просто его давно не унижали. А мы, сталкивающиеся с унижением, со слишком частой периодичностью, выглядим совсем по-другому. Вот. Так что... А у Мандельштама история, она связана не со страхом, а с попыткой ему прислужить, то есть стать как все. Я не хочу средь юношей тепличных разменивать последний грош души, но как в колхоз идет единоличник, я в жизнь вхожу, и люди хороши, или я должен жить, дыша и большевее, или попробуйте меня от века оторвать, ручаюсь вам, себе свернете шею, и так далее, и так далее. Что я еще могу набедокурить на рысистой дорожке скаковой. Это с одной стороны. А с другой стороны, это попытка. Ну, я должен быть. Что? Не так? Давайте напишу. А потом он говорил, что это про рукописи свои? Убери, это воняет. А с другой стороны, это когда на углу Пречистенки и Гоголевского, он поворачивается к Анне Андреевне и говорит, я к смерти готов. Ну, например... Это все тоже кажущееся. Это была, в общем, шизоидная психопатия, раздваивание, шизофрения, с которой временами он справиться мог, а временами не мог. То есть в сухом остатке я предлагаю зафиксировать прислуживание страху, стокгольмский синдром, или управление страхом. Вот в этом раздваивании. Заметное во всех стихах.
Я бы сказала, что он еще и со смертью разговаривает все время, и он старается ей управлять. Вот не знаю насчет прислуживания, но управлять у нее точно пытается.
Ну, он в статье «Скрябин и христианство» Осип Эмильевич совершенно четко дает понять, что он полагает смерть за последний творческий акт художника. Что, в общем, более-менее высокопарная болтовня. И не думаю, что пожелая он себе какую-нибудь смерть, он бы выбрал именно эту. С другой стороны, я всегда спрашиваю себя, Осип Эмильевич, вы в сонме крупнейших поэтов русского языка. Вот, ваша речь сохранена. Вы просили? Вот. Навсегда. Вот, об этом говорят. Вот. Вы еще раз готовы все это заплатить за то, чтобы мы читали ваши стихи? И я не знаю... Потому что я не знаю, достало бы в нем эгоизма и самолюбования, которое, безусловно, в нем было. Но была же еще иудейская витальность и нежность и тяжесть, сестры тяжесть и нежность. Одинаковы ваши приметы, медуницы и осы тяжелую розу сосут и так далее, и так далее. И кабы он знал, что произойдет, скажем, с Надеждой Яковлевной, которая, безусловно, была... выбрана для сохранения этой речи, выбрана всеми силами, всеми законами сохранения энергии. Нет, ты полюбишь Иудея, исчезнешь в нем, и Бог с тобой. Готов ли был бы он заплатить, хотя он дает совершенно четко понять, на что он был бы готов в 31-м страшнейшем году. Он говорит, и за это отец мой мой друг и помощник, мой грубый, я непризнанный сын, отщепенец в народной семье. Обещаю построить такие какие? Дремучие срубы, чтобы в них татарва опускала князей на боди. И так далее. О чем я говорил? О страхе? Это да. Страшно, безусловно.
И о поэзии. Мы, наконец, начали разговор о его поэзии.
Это вообще единственное, о чем нужно говорить. Вся остальная жизнь – это производная. И наоборот.
И наоборот, Рома, и наоборот. Саша Черкасов, я думаю, что нам уже пора как-то завершать программу. О поэзии, о страхе, о чем угодно.
Другой человек, для которого смерть, безусловно, была последним творческим актом, он ведь тоже молился чашу эту мимо пронеси, да? И тут было не без сомнения, хотя, казалось бы, и другой на камень, на котором я построю церковь и врата ад будут перед ней бессильны, он тоже, как и предсказано, было трижды отрекся. Страх, да, страх многих поэтов одна из не то чтобы движущих сил, но то, что они перерабатывают во что-то иное. Простите, я не могу говорить, как вы. Я вспомню других поэтов. Например, Семена Гудзенко, его «Перед атакой». Да? Или Йона Дегена, которого сейчас многие открывают, «Страх танкиста». Среднее время жизни танкиста в бою 20 минут. Да? Человек, который перерабатывал свой страх в стихи, в замечательные стихи. И кроме еврейской витальности есть еще нечто другое в нашей еврейской традиции. Ну, это скорее традиция усомнившихся мецнагдим. Если тебе дали линованную бумагу, пиши поперек. Если тебя пытаются вписывать в век, выламывайся из этого. Ну, не таким, может быть, был Мандельштам, но у него это получалось. И этот опыт не то чтобы превращение страха в главную движущую силу, но какой-то его переработки, пересиливания, он тоже, наверное, нужен, потому что век-то все тот же.
Александр Черкасов, спасибо. Об Осипе Мандельштаме мы сегодня говорили в 125-ю годовщину его рождения с режиссером фильма «Сохрани мою речь навсегда» Ромой Либеровым, с Александром Черкасовым, «Общество Мемориал» на скайпе с нами по связи. Тьфу, извините, я переговорю. Связь по скайпу Роман Романов, директор Музея истории ГУЛАГ, в записи Сергей Пархоменко, журналист-общественный деятель, Павел Нерлер, председатель Мандельштамовского общества, Арсений Рогинский, председатель общества «Мемориал». Вела программу Елена Фанаева.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я-то, к примеру, с пенсии, а сын, вон, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по-средневековому, боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 11890 и 11985 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».